Говорит Радио Свобода. Движение в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировало уже около полутора сотен нарушений в ходе президентской предвыборной кампании в России.
Первая группа – это сообщения, связанные с нарушениями при сборе подписей. И вторая группа – это неравенство или тенденциозное освещение хода избирательной кампании.
Приведет ли формирование в контролируемых курдами районах Сирии сил безопасности под эгидой США к новым вооруженным конфликтам?
Потери, которые могут понести турки, увязанные в этой борьбе с курдами, это может очень плохо отразиться на рейтинге самого Эрдогана.
Суд в Петербурге подтвердил запрет на распространение в России книги польского политолога Яна Новака-Езеранского, посвященной российско-польским отношениям.
Все идет к тому, что будут в законодательстве встречаться нормы, которые препятствуют к распространению любой точки зрения, которая расходится с официальной.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 16 января. Итак, в Курганской области аннулированы собранные на двух заводах подписи в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. В избирательном штабе Путина признали, что собирали подписи в рабочее время, что является нарушением закона о выборах. Речь идет о 200 подписей. Всего, по информации избирательного штаба Владимира Путина, кандидата-самовыдвиженца поддержали уже более 1 000 000 россиян. Впрочем, случай в Курганской области далеко не первое и не единственное возможное нарушение, допущенное в ходе избирательной кампании действующего президента. Движение в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировало уже около полутора сотен сообщений о незаконной агитации и некорректном сборе подписей. Об этом «Радио Свобода» рассказал сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянс. С ним побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Первая группа – это сообщения, связанные с нарушениями при сборе подписей в поддержку кандидатов. То есть это когда собирают кандидаты либо самовыдвиженцы, либо выдвинутые от непарламентских партий. И вторая группа – это неравенство или тенденциозное освещение хода избирательной кампании, связанное в основном с телесюжетами на федеральных, региональных и даже местных каналах, где явно преобладает информация об основном кандидате и в минимальном объеме информации о других кандидатах. И в основном получается так, что если она присутствует о других кандидатах, то в негативном каком-то, либо там совершенно каком-то таком сомнительном качестве. Поэтому эти две группы, они являются сейчас основными. Например, вторая группа, о которой я сказал, где-то 40% таких сообщений. Для того, они все задокументированы, то есть это записанные видеосюжеты, видеоролики. Особенно, конечно, вызывает озабоченность это федеральное телевидение, которое подает пример, сдает тон, в том числе и региональных и местных телекомпаний. Можно посмотреть любому гражданину на такой сюжет, и я думаю, что если у него будет позитивное после просмотра отношение к тому, что происходит на выборах, то будет очень странно, потому что эти сюжеты, они явно тенденциозные. Например, там последний сюжет, итоговая программа на Первом канале «Воскресенье», если его посмотреть, то просто разложить по частям, то где-то из 13 минут 5 минут про Владимира Путина с бодрой такой вдохновляющей музыкой. За Владимиром Путиным ходит по пятам, рассказывает, показывает, как он встречается с сотрудниками штаба, сотрудниками штаба по сбору подписей, в общем, проверенными лицами. Такой позитив. И как только начинает рассказывать про других кандидатов, то сразу говорят в основном о негативе. Меняется музыка, тональность, она становится такой драматической. Говорится о том, что, в общем, кандидаты чем-то там, скажем так, не угодили, то там, значит, якобы у них там большие сокрытые доходы, то они там, значит, выступают за то, что Крым не наш там и так далее. То есть подается это все в таком негативном ключе. И, в общем, подобные сюжеты, они есть и на других телеканалах, и поэтому, безусловно, это является нарушением, так как у нас, по сути, агитационный период должен начинаться за 28 дней до дня голосования. А сейчас должно быть информирование, которое не должно выказывать кому-то предпочтения, эфиры должны быть сбалансированы, агитация, это информация, которая побуждает голосовать за или против тех или иных кандидатов. Поэтому, если уж происходят такие сюжеты, их демонстрируют, то они должны быть, ну, максимально нейтральными, максимально как бы информационными о том, что делают кандидаты, как ведут свою избирательную кампанию. На этом точка. Поэтому «Голос» будет выступать с экстренным заявлением на эту тему с целью побудить, как-то скорректировать свое поведение, вернуть его в рамки избирательного законодательства, вот, и привлечь к ответственности по прошлым сюжетам, потому что предусмотрена административная ответственность на телеканалы за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода.
Ну вот на карте нарушений действительно я видела много таких сообщений о незаконной агитации за кандидатов в президенты. Там еще часто бывает такая приписка о том, что эта агитация ведется, по-моему, не за счет бюджетных средств или что-то подобное. Не могли бы вы пояснить, вот в чем здесь нарушение состоит в финансировании подобной агитации?
Ну, дело в том, что ряд телекомпаний, они имеют государственное участие, они поддерживаются государством, поэтому если они одному из кандидатов оказывают такую, можно сказать, поддержку, то есть о нем больше говорят, чем о других, о нем говорят в лучше, более позитивном ключе, чем о других кандидатах, то возникает вопрос, не связано ли это с так называемым административным ресурсом. Вот, когда вот эти все получающие из бюджета ресурсы телекомпании, они вот таким образом ангажированы и поддерживают открыто вот одного из кандидатов. Речь идет, конечно, о том, что это все стоит определенные деньги. Мы знаем, сколько стоит как бы реклама на телеканалах, и поэтому это речь идет действительно о миллионах рублей, десятках миллионов рублей, которые, безусловно, кандидаты не тратят на подобного рода агитацию. Не знаю, насколько корректно говорить о том, что это может быть признано расходами сверх избирательного фонда, потому что, ну, доказать такую связь, что кандидат каким-то образом принуждал телекомпании выпускать эти сюжеты, ну, практически невозможно. Поэтому, скорее всего, здесь именно идет речь о том, что эти телекомпании, они вот злоупотребляют тем, что вот так тенденциозно подают новости, при том, что сами получают бюджетные ресурсы, соответственно, вот расходуют эти бюджетные ресурсы вот на такую несбалансированную агитацию, работу на выборах.
Ну вот поступает также много сообщений о нарушениях при сборе подписей. Не могли бы вы рассказать о том, ну, что вам известно именно по этой части, какие нарушения есть при сборе подписей?
Ну, в основном речь идет об административном ресурсе при сборе подписей. То есть это в первую очередь, когда сотрудников разных каких-то организаций руководство принуждает отдавать подписи за того или иного кандидата. То есть есть тут разные сигналы. Например, если у бизнеса есть возможность там собрать подписи на рабочих местах, а это запрещено законом, то, например, там они не понимают, что это нарушение закона, даже выкладывают свои аккаунты официальные, партийные, что вот мы собираем подписи там на рынке, на рабочих местах, в каком-то там предприятии, то есть это нарушение закона. Вот «Единая Россия», после того, как на одном из предприятий как бы такое произошло, заявила о том, что она не будет принимать эти подписи и их аннулирует. Вот. То есть, в принципе, такие сообщения, они, ну, приносят определенную пользу, потому что кандидаты не хотят, чтобы их, скажем так, такие технологии бросили тень на те подписи, которые они собрали. Так что то, что всплывает, они стараются как-то это корректировать. Безусловно, есть сигналы о том, что происходит сбор подписей, там, связанный там со студенчеством, тоже там связанный с давлением, но это все очень сложно доказуемо, потому что когда студенты, там те же бюджетники, уже сталкиваются с тем, что, ну, нужно куда-то там не только на карту нарушений в «Голос» обратиться, а в избирательные комиссии, вот на них начинает оказывать давление с тем, чтобы они либо забрали свое заявление, либо скорректировали как свою позицию с тем, что, ну, вот уже пресекли, давайте не будем больше из этого раздавать скандал. То есть в регионах очень щепетильно относятся к этим сигналам и стараются их как бы гасить, стараются их дезавуировать. Но мы и этому рады, что если после того, как информация предана огласке, как бы ситуация разрешилась и прекратят вот это давление и там вот этот незаконный сбор подписей, но, увы, до конца очень сложно довести, потому что люди не готовы идти дальше. То есть они не готовы отстаивать свои права, то есть их устраивает, что если на них перестали давить, перестали там в том же ВУЗе собирать подписи или там оказывать давление там какое-то, вот, они, ну, считают, что вроде бы добились результата и дальше идти не могут.
Можно ли сказать, что из каких-то регионов поступает больше подобных сообщений, или это все примерно в равной степени распределено по стране?
Знаете, сложно говорить о том, какая вот статистика по регионам, потому что все-таки скорее речь идет о том, что там, где есть активные люди, там, где есть более-менее там просвещенные люди, то да, они оттуда сообщают. А так, конечно, сложно говорить о том, что если нам пришло, например, больше сообщений там, к межинице, там, из Санкт-Петербурга или Москвы, то там больше нарушений. Вот, скорее, те регионы, из которых не приходят сообщения, вот это как бы очень тревожный сигнал, потому что, может быть, там даже и нет тех людей, которые способны, в общем, там как-то определять эти нарушения и, может быть, там бояться там об этом сообщить. Поэтому, в принципе, таким сейчас нам приходят сообщения ровным слоем. То есть никакого резкого объема там нарушений в каком-то регионе мы не фиксируем. Ну и выборка пока еще не такая большая. То есть там вот сейчас размещено там 142 сообщение, поэтому сбор информации он только начался. Но вот тревожные вот эти сигналы, которые касаются... Здесь вопрос даже не в количестве сообщений, а в их качестве, скажем так. Да? То есть если говорить о СМИ, вот, если говорить о вот этих сюжетах агитационных, то их смотрит вся страна. Поэтому они поражают, скажем так, население во всей стране, и в России, и за рубежом, те, кто смотрит. Так что масштаб нарушений разный. Или, например, приходит отдельное сообщение, которое касается проблемы там, с давлением на конкретном предприятии, где работает там 300 человек. Вот, поэтому здесь, наверное, даже не столько дело в количестве, сколько в том, что о чем это нарушение.
Ну вот я так понимаю, что большинство этих тревожных сигналов связаны именно с избирательной кампанией действующего президента. Но для объективности хочу спросить, а поступают ли сигналы об избирательных кампаниях других кандидатов тоже такие вот о нарушениях?
Ну вот поступают, но в меньшей степени. Ну, вот, например, я приводил в качестве иллюстрации сбор, допустим, подписей на предприятиях. Вот, например, несколько сигналов пришло по поводу партии «Роста», например, которая выдвинула кандидата на Титова. Соответственно, ну, очевидно, что у них есть ресурс «Бизнес», который со своими сотрудниками работает по сбору подписей. Ну, вот всплыли эти факты. То есть это вот такие отдельные звоночки, отдельный сигнал о том, что, возможно, допустим, они злоупотребляют, используют такие технологии сбора подписей. Сложно говорить, там, во всех регионах это происходит, там, или в нескольких из которых нам такая информация поступила, мы из двух регионов поступили такие сигналы. Нам сложно. Но такие сигналы есть, и вопросы к партии есть. Вот мы надеемся, что все-таки они пресекли подобные факты. Так как процедура сбора подписей, она, ну, у каждого кандидата происходит по-своему. То есть одни кандидаты это делают максимально открыто, это можно все наблюдать, видеть, то есть там это не вызывает каких-то вопросов. Есть кандидаты, которые проводят кулуарно как-то вот по своим сетям, по своим каким-то каналам эту процедуру сбора подписей, поэтому и ни сборщиков, ни тех, кто оставляет подписи, ну вот там общественные наблюдатели, ни вот общество как таковое не видят. Вот, поэтому, на мой взгляд, допустим, тот же Владимир Путин принял решение демонстративно поставить вот эти пункты сбора подписей в торговых центрах, чтобы показать, что вот видите, сбор подписей проходит именно таким образом. Хотя мы видим видеоролики, вот там из Бийска видеоролик на карту разместили вчера, наш телеканал отчитался, как там собирали подписи с помощью вот админресурса. Поэтому нам еще предстоит дать оценку, как реально как-то там собирало как подписи, но финальную точку будет ставить ЦИК. Вот, и мы тоже надеемся за этим процессом каким-то образом пронаблюдать, насколько адекватно, честно, с равным подходом ко всем кандидатам подписи будут в Центризбиркоме проверяться.
Ну вот исходя из того, как сейчас проходит избирательная кампания, можете ли вы сделать прогноз, насколько честными и адекватными будут выборы 18 марта, президентские выборы в стране?
Ну, мы оцениваем выборы в целом, поэтому день голосования, вот если брать в процентном отношении, ну, занимает, наверное, четверть от всего объема оценки, который происходит. Потому что необходимо, безусловно, оценивать законодательство для начала, которое допускает, не допускает кандидатов до выборов, ставит им определенные барьеры. Вот сейчас мы наблюдаем перекосы в агитации, в информировании избирателей, то, что происходит на федеральных каналах, что, безусловно, серьезным образом влияет на умонастроение граждан и их выбор кандидатов. Мы будем наблюдать за участием граждан вообще, в принципе, в выборах. Принуждает их участвовать в выборах, не принуждает. Есть задача повышения явки, соответственно, есть соблазн у региональных администраций давить на людей, оказывать на них административное воздействие. За этим мы тоже будем наблюдать, насколько люди свободны идут голосовать. То есть вот эти все вещи, они очень важны, в ходе избирательной кампании. И день голосования тут может не иметь какого-то существенного значения. Там есть там соблюдение процедуры, например, подсчета голосов, или они эту процедуру нарушили, если сам ход избирательной кампании будет вызывать вопросы именно равенного доступа кандидатов к ресурсам, к выборам, к избирателям. Вот, не будет ли широко применяться тот или иной черный пиар, как администрации будут себя вести. То есть это очень, наверное, более важные вопросы, чем, допустим, день голосования. Хотя голосование мы будем наблюдать, и основная сейчас, во всяком случае, та проблема возможная, которая может наблюдаться, это вот как раз попытка увеличить явку. Вот, то есть это могут быть в ряде регионов какая-то искусственная явка, завышение ее благодаря там каким-то технологиям, там вбросов или приписок. Это могут быть злоупотребления, связанные с просто сгоном людей на избирательные участки. Хотелось бы этого избежать. Хотелось бы, чтобы день голосования прошел как можно свободнее для граждан, то есть чтобы участие граждан в выборах было, как у нас записано в законе, сугубо добровольным, никто не вправе принуждать к участию, к неучастию в выборах. Вот, а в принципе какие-то классические нарушения, которые бывают там, связанные с нарушением тех или иных процедур, от них никуда не деться. Качество подготовки избирательных комиссий, членов комиссии, оно, на наш взгляд, невысокое, то, что мы отмечаем. То есть, конечно, Центр избирком сейчас пытается их как-то там лучше учить, готовить для них методические материалы. Но так как это все-таки для людей не основная работа, рассчитывать, что эти люди будут неукоснительно вот просто вот до запятой все соблюдать, не приходится. И задача наблюдателей здесь очень велика. Тем, чтобы контролировать соблюдение всех процедур и в случае каких-либо нарушений указывать на это, устранять нарушения.
С сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мельконянцем беседовала наш корреспондент Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг резкой критике создаваемые под эгидой США так называемые «силы безопасности», на которые предполагается возложить миссию защиты курдских районов на сирийско-турецкой границе. Формирование численностью до 30 тысяч человек будут состоять преимущественно из самих курдов и союзных им сил. Выступая на митинге в Анкаре, Эрдоган заявил, что страна, которую турецкие власти считают союзником, формирует террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Эрдоган пригрозил уничтожить в зародыше создаваемые по инициативе США военные воинские соединения на севере Сирии. Мой собеседник, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве, эксперт по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонид Исаев. Известно, что курды были союзниками во многом США в борьбе с Исламским государством и, судя по всему, очень рассчитывали, что после победы над исламистами они смогут создать независимое государство. США, конечно, поддержать создание такого государства открыто никак не могли, а можно ли тогда считать формирование вот этих сил безопасности неким компромиссным вариантом, который обеспечивает курдам де-факто независимость?
Ну, я думаю, что как минимум это вполне адекватное решение страны Соединенных Штатов, потому что раз уж были потрачены столь значительные силы для того, чтобы освободить эту территорию от исламского государства, и раз уж курды играли в этом ключевую роль, то, безусловно, США, конечно, рассматривают эту часть Сирии, подконтрольную курдам, как сферу своего влияния. Но и в этом отношении, безусловно, необходимо ее защищать, потому что очевидно, что курды – это та группировка на территории Сирии, которая, ну, наверное, подвергается критике со стороны подавляющего большинства сил, находящихся, задействованных в сирийском кризисе. Они под угрозой и со стороны режима, они находятся под угрозой и со стороны Турции, и со стороны Ирана. И в этом отношении, ну, безусловно, создание вот этой зоны безопасности, оно позволит курдам, ну, приобрести определенный иммунитет, да, как минимум от посягательств на ту территорию, которую они сейчас контролируют. Ну, а Соединенным Штатам Америки это будет гарантировать, безусловно, влияние, сохранение американского влияния на сирийской территории, ну и, соответственно, даст возможность Соединенным Штатам Америки в дальнейшем играть важную роль в, и в иракской, и в сирийской судьбе и политике.
Но все-таки вот эта ситуация, может ли она привести к каким-то новым вооруженным конфликтам? Ведь Турция открыто угрожает уничтожить в зародыши вот эти создающиеся формирования. Насколько вероятно, что она воплотит эту свою угрозу? Ведь фактически это будет обозначать противостояние с ее союзником по НАТО, Соединенными Штатами.
Ну, вы понимаете, эти заявления, которые делают в отношении курдов Эрдоган, это популизм, как мне кажется, в большей степени. Безусловно, пройти мимо этого они не могут. Турки должны реагировать на подобного рода действия со стороны Соединенных Штатов в отношении курдов, в отношении своего главного соперника, наверное, сейчас на территории Сирии. Поэтому, но сделать что-то реальное у турок, мне кажется, сейчас нет никаких возможностей. Начинать какие-то боевые действия на территории Сирии против курдов, ну, мне кажется, что это может привести к очень большим потерям. И вот эти вот потери, которые могут понести турки, увязанные в этой борьбе с курдами, вы знаете, это может очень плохо отразиться на рейтинге самого Эрдогана, у которого, кстати сказать, в следующем году, в 2019 году намечены президентские выборы. И обсуждается возможность того, что эти выборы могут быть проведены досрочно. Поэтому я не думаю, что Эрдогану было бы сейчас выгодно втягиваться в какой-то вооруженный конфликт, который потенциально может привести к большим потерям. Да, но вот использовать это в популистских целях, да, мне кажется, что это вот Эрдоган пытается сейчас сделать для того, чтобы сплотить население вокруг себя, вот в частности по этому курдскому вопросу, по которому расхождений в турецком обществе, в общем-то, и нет. Поэтому это очень удачный такой внешний предлог для ведения внутренней, в какой-то степени уже предвыборной политики Эрдогана. Ну, с другой стороны, понимаете, если говорить о безопасности или, наоборот, конфликтогенности решения Соединенных Штатов, то, ну, мне кажется, что здесь это решение американцев надо в большей степени рассматривать как иммунитет, который получают курды от посягательств со стороны там сил правительственных сил, да, со стороны турок, потому что, ну, скажем, официальная политика официального Дамаска и стратегия, военная стратегия официального Дамаска заключается в том, чтобы рано или поздно, но взять под свой контроль абсолютно все территории Сирии. И то, что мы сейчас видим с вами в Идлибе, например, да, то, что мы видим в Восточной Гуте, показывает, что никакие соглашения о зонах деэскалации сирийский режим соблюдать не собирается. И рано или поздно планирует все неподконтрольные территории все-таки взять под свой контроль. Ну и с этой точки зрения остановить вот это наступление сирийской армии может только наличие какой-то сопоставимой в военном плане силы. И то, что у курдов эта сила существует и появляется, но в какой-то степени это гарантия того, что курды не будут, скажем так, захвачены со стороны сирийских правительственных войск. У них получится просто появится больше шансов для того, чтобы вести переговоры о будущем политическом устройстве Сирии и, соответственно, курдов внутри будущего сирийского государства на условиях, которые бы курдам тоже были, для курдов были приемлемы.
Ну вот вы говорите о том, насколько агрессивно ведет себя сейчас нынешний сирийский режим, которому удалось удержаться у власти и который поддерживается Москвой. Ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, может привести к новому обострению в отношениях между Москвой и Вашингтоном, ведь еще раз Башара Асада поддерживает Москва, а вот эти курдские формирования создаются под эгидой Соединенных Штатов.
Может и приводит, по крайней мере, к очередному раунду словесной перепалки. Это уже привело к тому, что, насколько я понимаю, российский МИД и российский парламент уже раскритиковали эту идею Соединенных Штатов Америки, заявив о том, что это приведет неизбежно к расколу страны, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Сирия сохранилась как единое государство. Да, к словесной перепалке это привести может, но я не думаю, что это в состоянии привести к какому-то реальному или военному конфликту на земле. Напротив, я вот в большей степени склонен расценивать этот шаг со стороны американцев как некие вот гарантии безопасности курдов, потому что вот что очень хорошо понимают на Ближнем Востоке, это язык силы. И если у курдов есть силы для того, чтобы противостоять угрозам извне, ну, в общем, это гарантирует им определенное спокойное существование, несмотря на вот все эти популистские заявления и критику. По хорошему-то счету, наверное, сейчас вообще никто эту идею в регионе не поддержал. Ее раскритиковали практически все. Ну, это, безусловно, связано с очень уязвимым положением самих курдов. Вот. Но при всем при этом, я думаю, что вряд ли мы с вами можем увидеть и какие-то действия со стороны Москвы, направленные против курдов. Вот, я думаю, что это точно так же останется на уровне словесной критики.
Ну и в заключение я все-таки хотел бы вернуться к вопросу о государственности курдов. Мы сейчас говорим о курдах в Сирии, курды есть в Турции, курды есть в Ираке, в Иране. Судя по вашим словам, вот создание таких сил, о которых мы говорим, приведет к тому, что курды станут менее уязвимыми. Может ли это способствовать объединению курдов вообще? Ведь их на Ближнем Востоке, насколько я помню, чуть ли не больше 20 миллионов, и, собственно говоря, и это приведет к тому, что движение за создание независимого, общего, независимого курдского государства будет только усиливаться.
Вы знаете, мне кажется, что вот из этого решения не следует факт того, что курды будут ближе к созданию своего курдского государства, потому что главная проблема здесь заключается в том, что курды – это крайне разобщенный народ, и им подчас очень сложно договориться друг с другом. Им иногда даже друг с другом договориться сложнее, чем со своими оппонентами. И с этой точки зрения вот это является главной проблемой, как мне кажется, которая препятствует какому-то реальному продвижению к тому, чтобы курды стали ближе к созданию своего собственного государства. Ну, в общем-то, и референдум, скажем, в Иракском Курдистане, который недавно прошел, он ведь очень хорошо это продемонстрировал. Наверное, продемонстрировал то, что курды сами пока себе очень слабо представляют, как реально можно достичь создания курдского государства. Проголосовали, а что делать дальше, никто так и не смог понять. Поэтому главная проблема – это курдская неоднородность, которая сейчас существует. Чем, в общем-то, пользуются и противники курдов, которые эту неоднородность всячески культивируют и поддерживают. Я думаю, что вопрос создания курдского государства, он, безусловно, становится все более и более актуальным, но при всем при этом каких-то реальных движений в сторону достижения этой независимости наблюдается пока крайне мало. И мне даже с трудом верится, что, скажем, сирийские курды, даже после создания сил безопасности, если все-таки этот план Соединенных Штатов Америки сработает, вряд ли будут всерьез заявлять о необходимости выхода из состава Сирии. Давайте себе представим сирийский Курдистан, хотя бы сирийский Курдистан в качестве независимого государства. Вот я не вижу никаких возможностей для успешного выживания этого государства, которое будет полностью окружено врагами. И, в общем-то, это приведет к достаточно плачевному состоянию населения, которое там будет проживать. Поэтому я это в меньшей степени бы расценивал как некий шаг на пути к получению своей независимости, но как шаг на пути к тому, что курды будут чуть ли не единственной силой, с которыми Асаду придется вести реальный политический диалог и придется, скорее всего, жертвовать какими-то полномочиями и передавать их в отношении курдов, вот это, мне кажется, вполне реалистичным и возможным.
Это был востоковед Леонид Исаев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Арестованный глава Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюб Титиев написал заявление на имя президента России Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. В письме Титиев сообщает, что дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Свою вину правозащитник не признает. «Если я признаю себя виновным, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом», пишет Титиев. Глава Грозненского мемориала был задержан 9 января. На следующий день Титиева обвинили в хранении наркотиков. Пакет с наркотиками якобы нашли в его автомобиле. 11 января суд арестовал 60-летнего Аюба Титиева на 2 месяца. В Косово убит лидер сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. По данным адвоката политика, Иванович получил 5 огнестрельных ранений и умер в больнице. Иванович – один из лидеров косовских сербов. Являлся госсекретарем по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии. В 2016 году суд приговорил его к 9 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях против албанского населения в Косове и Метохии в 1999 году. В феврале 2017 года приговор был отменен. Начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом. В апреле прошлого года ему разрешили защищать себя в суде, находясь на свободе. Левада-центр с 18 декабря, начало предвыборной кампании, прекратил публиковать данные социологических опросов, хотя продолжает их проводить. Об этом газете «Ведомости» сообщил руководитель организации Лев Гудков. В 2016 году одна из крупнейших социологических служб России была признана иностранным агентом. По избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, объяснил Гудков. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Городской суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу издательского дома «Кагита» на решение Московского районного суда о запрете на распространение в России книги польского политолога, бывшего директора польской службы «Радио Свобода» Яна Новака Езеранского. Книга называется «Восточные размышления». Она представляет собой сборник статей Новака Езеранского, посвященных взаимоотношениям Польши с Россией. Городской суд подтвердил решение о запрете книги. Рассказывает Татьяна Вольская.
Городской суд Петербурга подтвердил решение судьи Московского суда Елены Смирновой, запретившей распространение книги известного польского журналиста, публициста, общественного деятеля Яна Новака Езеранского «Восточные размышления». В эту книгу вошли переведенные на русский язык статьи 1991-2003 года, касающиеся отношений Польши, Литвы, Белоруссии, Украины и России. Книга, изданная при помощи Польского института, была арестована сотрудниками полиции 11 февраля 2016 года. Из типографии «Береста» в Петербурге были изъяты 530 экземпляров книги, то есть весь тираж. Поскольку книги Новака Езеранского нет в списке экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции, издательство «Когита» обратилось в суд, но проиграла. На решение Московского суда о запрете книги была подана апелляция в городской суд, который подтвердил решение нижестоящей инстанции. Защитой издательства «Когита» занимается известный петербургский адвокат Иван Павлов и его правозащитная команда «29». Иван Павлов считает, что еще несколько лет назад правоприменительная практика не позволяла и подумать о возможности запрета такой книги.
Ну, вот практика показывает, что правоприменитель достаточно часто сейчас уже используют эти возможности по признанию тех или иных материалов не только экстремистскими, а просто запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. Ну, как сыр пармезан. У нас есть множество всяких законодательных актов, административное законодательство есть и уголовное, которое так или иначе устанавливает некоторую ответственность за распространение той или иной информации. В общем, законодательство у нас на этот счет развивается чуть ли не каждый месяц. Мы видим новые положения, которые позволяют ограничивать распространение той или иной информации. Вот такие советские методы управления, они как бы не до конца эффективны с точки зрения развивающихся информационных технологий, которые позволяют эту информацию распространять. Но заблокируете вы один сайт, но появится эта информация на другом сайте. А учитывая эффект Streisand, интерес к этой информации будет только увеличиваться. Мне кажется, вот нынешние власти как бы слабо все представляют, как работают информационные технологии и технологии вообще. Отсюда и берутся вот подобного рода инициативы по запрету распространения той или иной информации. Но глупости. У нас и экстремистская эта информация зачастую таковой не является, поскольку экстремистские материалы сейчас в соответствии с законодательством может попасть любая информация, точка зрения, которая не совпадает с официальной или с которой власть считает принятой. Мало того, сегодня вот в заседании прокурор несколько раз была у меня такая оговорка по Фрейду, и вот одна из оговорок, что она считает, что в материалах содержится точка зрения, которая запрещена на территории Российской Федерации. Уже запрещают не только информацию, но и точку зрения, выражение мнения. Вроде Конституция у нас гарантирует свободу мнения. А вот прокурор в сегодняшнем судебном заседании сказал, что есть точка зрения, которая, по мнению прокуратуры, запрещена на территории Российской Федерации. Но вообще запрет гражданам думать – это в стиле и в духе сегодняшнего времени.
Иван, а вы не обратили на это внимание прокурора, внимание судьи?
Конечно, обратил. Ну как? Прокурор прореагировал своим полным игнором этого обстоятельства. Суд оставил решение в силе, можно считать вступившим в законную силу. Московский районный суд Санкт-Петербурга в августе прошлого года принял решение, удовлетворив требования прокуратуры, и признал запрещенной к распространению на территории Российской Федерации от этого сборника. Причем не только вот в бумажной версии, но и в электронной версии, в том числе версии публикации на одном из сайтов. Это позволяет сделать действующее российское законодательство, которое содержит специальные нормы, позволяющие прокурору обращаться в суд и требовать признать запрещенными к распространению на территории России не только экстремистские материалы, но и другие категории информации, за распространение которых предусмотрена там административная или уголовная ответственность, например. У нас замечательная статья в Уголовном кодексе 354 со значком 1, которая вводит ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Я так понимаю, с точностью 100% утверждать это нельзя, но эксперты, которые были привлечены прокуратурой, выводы которых были приняты судом первой инстанции, который положил их в основу решения, сводились к тому, что в материалах содержатся именно вот эти заведомо ложные сведения о деятельности СССР во время Второй мировой войны. И это информация, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность. И на эту категорию информации косвенно есть ссылка как в заключении экспертов, которых привлекла прокуратура, так и в решении суда. Именно косвенно, а не прямо, поскольку мы ссылались в свои апелляционные жалобы, что нам до сих пор непонятно все-таки, в чем конкретно предмет спора, какой конкретно фрагмент не нравится прокуратуре из того сборника, который прокуратура пытается признать целиком запрещенным к распространению на территории России. Мы просили уточнить эти требования, поскольку сборник – это собрание из нескольких статей. Но ни прокуратура, ни суд не стали как бы вдаваться в эти детали, на наш взгляд, важные, а признали чехом весь сборник запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Можно было страничку, в конце концов, вырвать. Но вот эта загадочность решения и выводов эксперта свидетельствует о том, что есть, ну, такой государственный заказ на какие-то особые отношения с тем государством, о котором идет речь в этом сборнике, именно с Польской Республикой.
Иван, вот вы упомянули статью о распространении заведомо ложных сведений о войне. А кем определяется, что они заведомо ложные? Кто ведает об этом заранее?
На все эти вопросы ни заключение экспертов, которые представлены суду со стороны прокуратуры, ни самим судом в своем решении ответа не даны. Поэтому мы готовы были представить свое заключение и подготовили к концу прошлого года ряд экспертов, лингвисты, историки, подготовили заключение со стороны защиты. Мы представили его суду заблаговременно. Сегодня обсуждался этот вопрос о приобщении этого документа к материалам дела. Но суд позицию Страусину здесь занял и решил нам отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении этого документа к материалам дела. В нашем заключении, по нашему запросу, эксперты пришли совершенно к обратному выводу о том, что никаких сложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны в материалах сборника не содержится. Ну, у нас сейчас достаточно непростыми остаются отношения между Россией и Польшей, и я думаю, что загадку надо искать не в сфере права, а в политике, в данном случае внешней политики. Законодательство пока не успевает за ходом мысли тех инициаторов, которые хотели бы все запретить, в том числе, так сказать, все негативные там оценки к советским, да и российским лидерам. Вроде как вот в приличных демократических обществах, но все-таки не принято запрещать это. А очень хочется. Российское законодательство пока не содержит этих запретов. Но все идет к тому, что мы скоро придем, потому что будут в законодательстве встречаться и такие запретительные нормы, которые препятствуют к распространению любой точки зрения, которая расходится с официальной позицией по тем или иным вопросам, в том числе негативные оценки деятельности правительства и партии, другие какие-то существенные аспекты. Будет принята только одна какая-то позиция, а все остальное будет считаться запрещенным. Мне кажется, скоро мы придем к такому регулированию вопросов распространения информации. За ухудшениями всегда у нас следует что улучшение, поэтому мы просто пока не прошли сейчас вот эту яму экстремальную.
Будете ли вы продолжать борьбу после проигрыша в городском суде?
У нас сейчас появилось право на кассационное обжалование. Сначала это президиум Санкт-Петербургского городского суда, потом Верховный суд. У нас сейчас открываются некоторые перспективы по началу подготовки жалобы в Европейский суд по правам человека, чем мы тоже можем заняться.
Член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин считает дело о книге Яна Новака-Язаранского «Восточные размышления» свидетельством общего ужесточения политики российских властей.
Наша великая держава, она становится все более державной, все более нетерпимой к тому, что у людей могут быть мысли, отличные от мыслей начальства. Все по Салтыкову-Щедрину. А что касается Польши, ну я, например, разделяю польское отношение к Советскому Союзу и к памяти Советского Союза, и разговоры там о том, что мы освободили Польшу от фашизма и навязали ей другой режим, так сказать, оккупационный, для поляков абсолютно одинаково, что их фашисты оккупировали, что их коммунисты оккупировали, и последствия для них и оттуда плохие. Но мне кажется, все-таки они сохраняют какое-то отношение к тому, когда люди воевали с фашистами и освобождали их от того насаждаемого Советским Союзом отношения к Польше как к оккупированной стране, как к своему сателлиту, который должен братской семье народов младшим братом быть. Вот поляки от этого сейчас избавляются, и история, связанная с той публикацией книги, да, ну, мысли надо давить, надо, чтобы народ не думал, а выполнял, в том числе бы и польский. Но уже поздно, по-моему, поезд ушел. Поляки пошли другим путем, как думаю, что и украинцы пошли другим путем. И надеюсь, что тут их ждет все-таки больший успех, чем нас. А мы катимся в патриархат, в маразм старческий. Конечно, два фактора эти оба работают. И ухудшение взаимоотношений с Польшей, потому что Польша отказалась от того, чтобы быть сателлитом империалистической России. И Польша отказалась от тех коммунистических маразмов, которые мы им навязывали в течение многих десятилетий. Это очень обидно нашим властям. И второе, конечно, там, скажем, примеры инакомыслия раздражают власти. Они же заразные. Поляки начинают думать по-другому, украинцы начинают думать по-другому. Не дай бог, в России начнут еще граждане думать по-другому. Это надо в корне пресечь, чтобы граждане России, не дай бог, не начинали думать. Это ужасно для власти. Я думаю, что власть будет из всех сил стараться расширять это все, прижимать любые способы возникновения инакомыслия в любых его проявлениях, но продолжаться это долго не может. В конце концов, этот пузырь лопнет, и как Советский Союз рухнул, так и вот эта вот империалистическая патриархальная Россия, она тоже так или иначе рухнет.
Юрий Вдовин напоминает, к чему привела Германию в 30-е годы ее изоляционистская политика, и, проводя аналогию, высказывает предположение, что и сегодняшней России концепция страны в кольце врагов не принесет ничего хорошего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Связи президента Чехии Милоша Земана и его окружения с Россией – давняя тема чешских политических дискуссий. За 5 лет президентства Милош Земан был одним из лидеров европейских стран, наиболее часто встречавшихся с Владимиром Путиным. Он не раз критиковал санкции Европейского Союза против России и являлся регулярным гостем форума «Диалог цивилизации», организатор которого российский олигарх Владимир Якунин, входивший в ближайшее окружение Путина. Достаточно ли этих фактов для того, чтобы предполагать возможность вмешательства Кремля в ход чешских президентских выборов, о которой сказал соперник Земана во втором туре этих выборов Иржи Драгош, оговорившийся, правда, что у него нет прямых доказательств этого, хотя чешская контрразведка это и допускает. Собеседник моего коллеги Ярослава Шимова, заместитель директора Пражского аналитического центра European Values, Европейские ценности, руководитель программы информационного мониторинга Kremlin Watch Якуб Янда.
Заявление Иржи Драгоша о заинтересованности России в переизбрании Милоша Земана – это часть предвыборной кампании или за этим стоит нечто более конкретное?
Совершенно конкретными являются связи с Россией Мартина Ниедлы, одного из главных советников Земана и фактического руководителя его предвыборного штаба. В октябре 2016 года российский концерн «Лукойл» заплатил за Ниедлы долг в размере примерно 30 миллионов крон. Это больше миллиона евро.
Кому и за что был должен господин Ниедлы?
Чешскому государству по решению суда. Ранее Ниедлы основал чешский филиал компании «Лукойл», но не выполнил условия одного из контрактов с государственными фирмами, после чего на него был подан иск, и суд принял решение наложить штраф, о размере которого я упомянул. Все это стандартная практика. Нестандартно, однако, то, что за чешского предпринимателя столь крупный долг заплатила зарубежная фирма, в данном случае российский «Лукойл». При том, что по имеющейся информации чешский филиал «Лукойла» более не существует. Это означает, что с точки зрения бизнеса решение о выплате долга никакого смысла не имело. Зато имело смысл политический, ведь в тот момент президент Земан заявил, что если господин Ниедлы не заплатит свой долг, то перестанет быть его советником. После этого российская сторона выплатила задолженность Ниедлы, который смог остаться правой рукой президента Земана.
Как сам Мартин Ниедлы объясняет эту ситуацию?
Господин Ниедлы с чешскими СМИ почти не контактирует. Он заявляет, что до его деловых проблем как частного лица никому нет дела. Это, конечно, не так, поскольку он является советником главы государства, участвует в переговорах, которые ведутся от имени Чешской Республики, владеет дипломатическим паспортом, что само по себе весьма необычно для частного лица. Например, господин Ниедлы участвовал в России в переговорах по ряду энергетических сделок, опять-таки от лица Чешской Республики, то есть являясь де-факто сотрудником канцелярии президента.
Есть еще какие-то примеры связи Милоша Земана с Россией?
Вполне достаточно его публичной деятельности. Мы сейчас готовим обзор акций и выступлений президента, прямо играющих на руку российскому режиму. Их набралось около 50 за последние 5 лет. Высказывания президента Земана по целому ряду международных проблем – Украина, Сирия, иногда и европейские дела – полностью совпадают с позицией Кремля. Отличие одно – он это говорит по-чешски для нашей публики, оставаясь при этом президентом государства, входящего в Европейский Союз и НАТО.
Чешские власти принимают какие-то меры, направленные против вмешательства извне в ход президентских выборов. Я имею в виду любое иностранное вмешательство, не обязательно российское.
Под эгидой Министерства внутренних дел создана специальная межведомственная группа по защите выборов. Она занимается контролем самого хода избирательной процедуры, голосования, подсчета голосов. Это техническая сторона вопроса. Кроме того, ведется контрразведывательная работа, но здесь наши спецслужбы ограничены законом. У них нет следовательских полномочий, они вправе лишь информировать правительство и президента. Правда, активно в этом направлении гражданские активисты и журналисты. Например, еженедельник «Респект» добивается от господина Ниедлы ответ на вопрос о том, кто спонсирует кампанию президента. Дело в том, что формально президент не ведет предвыборную кампанию. За него агитирует некая организация, финансово совершенно непрозрачная, под названием «Друзья Милоша Земана». Она не публикует данных об источниках своего финансирования, например, о том, кто платит за многочисленные билборды с агитацией за президента. Это фактически способ обойти избирательное законодательство, причем в рамках существующих законов сделать с этим ничего нельзя.
Российские телеканалы, информируя о чешских президентских выборах, заявляют, что Иржи Драгош – кандидат, которого поддерживает Брюссель, верхи Евросоюза. Можно ли таким образом говорить, что речь идет о давлении с разных разных сторон, не только с российской. Тут важно различать, что такое давление или влияние. Если какой-то политик заявляет, что хотел бы победы на выборах в той или иной стране определенного кандидата, ничего плохого в этом нет. Это часть общественной дискуссии. Но, скажем, сокрытие источников финансирования предвыборной кампании – это неприемлемая практика. В целом, безусловно, профессор Драгош, по своим взглядам, ближе к нашим союзникам в Западной Европе и США, нежели к России или Китаю. У нас есть сведения, что встреча Милоша Земана с президентом Трампом в ходе визита Земана в США не состоялась во многом из-за отрицательного отношения американской стороны к Мартину Ниедле и его связям. Видимо, в Вашингтоне не хотят иметь с такими людьми ничего общего.
Что известно о финансировании компании Иржи Драгоша? Там все в порядке?
Спонсоры его компании указаны на его предвыборном счете. Я бы сказал, что в целом это прозрачная компания. Когда Transparency International недавно оценивала с этой точки зрения отдельных наших кандидатов, Милош Земан занял безоговорочно последнее место с большим отрывом. Иржи Драгош был где-то посередине. Его результат, наверное, мог бы быть и получше. Но если говорить о кандидатах, вышедших во второй тур, то у одного источники финансирования совершенно непрозрачны, другой же указывает их в соответствии с законом, пусть и с некоторыми огрехами.
Заместителем директора Пражского аналитического центра «Европейские ценности», руководителем программы информационного мониторинга «Кремлин Watch» Якубом Яндой беседовал Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы о приятной новости. Сегодня исполнилось 90 лет прозаику, эссеисту и переводчику Борису Хазанову. Это псевдоним Геннадия Моисеевича Файбусовича. Хазанов родился в 1928 году в Ленинграде. Он изучал классическую филологию в Московском университете. На пятом курсе был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Вышел на свободу в 1955 году. Окончил Калининский медицинский институт, 15 лет работал врачом в деревенских и московских клиниках, затем редактором в журнале «Химия и жизнь», публиковал статьи по истории естествознания, печатал под псевдонимом Геннадий Шингарев научно-популярные книги для школьников, жизнеописание Исаака Ньютона, переводил письма Лейбница. Параллельно проза Хазанова ходила в самиздате и печаталась за границей. В 1982 году под давлением со стороны КГБ писатель эмигрировал и поселился в Мюнхене. Его перу принадлежат романы «Антивремя», «Нагль фар в океане времени», «Повести час короля», «Я, воскресенье и жизнь» и многочисленные эссе по истории, культуре и политике. В течение ряда лет Хазанов был автором культурных программ «Радио Свобода», участвовал в обзорах, полемике и дискуссиях о русской и зарубежной литературе. В 80-е годы вместе с Кранидом Любарским и Сергеем Максудовым Борис Хазанов редактировал и выпускал русский политический, экономический и культурно-философский журнал «Страна и мир». В 1984 году на вопрос «Радио Свобода» о том, как понимает редколлегия журнала понятие демократии и плюрализма, Борис Хазанов ответил.
Демократия понимается как принцип, а плюрализм как реальный способ существования демократии. Вы спрашиваете меня, как мы понимаем слово «либеральный». Я хочу напомнить, что это слово происходит от латинского «liber», что значит «свободный». Под словом «либеральный» мы подразумеваем такую систему жизни, такой образ жизни и такой образ мысли, какой мы хотим пропагандировать на наших страницах, при котором существует свобода мысли, свобода выражения, свобода печати и свобода оспаривать любую мысль, что очень важно. Мы предполагаем, что либерализм подразумевает сосуществование непременно таких точек зрения, которые, в принципе, плохо совместимы друг с другом, но которые всегда помогают противоположной стороне найти себя и тем самым дать возможность людям полнее всего себя выразить. Слово «либерализм» можно понимать и в политическом смысле, и, если хотите, в личностном, в психологическом смысле. Либерализм, с нашей точки зрения, это такая атмосфера, которая помогает человеку осознать себя, свое место в жизни, сформулировать свое отношение к важнейшим проблемам эпохи.
Это был голос писателя Бориса Хазанова, архивная запись, сделанная 12 июня 1984 года. Радио «Свобода» поздравляет своего ветерана с юбилеем. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 16 января. Продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».